Ведь графиня, тогда ты сам рассказывал, хвалила твой роман. Ты ведь ходишь иногда на вечера к князю Эр. Она там бывает. Сделай, чтоб тебя ей там представили. А то, пожалуй, и Алеша мог бы тебя с ней познакомить. А вот ты бы мне все и рассказал про нее. Наташа, друг мой, об этом после. А вот что, неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанет сил на разлуку? Посмотри теперь на себя. Неужели ты покойна? Достанет, отвечала она чуть слышно. Все для него, вся жизнь моя для него. Но знаешь, Ваня, не могу я перенести, что он теперь у нее обо мне позабыл, сидит возле нее, рассказывает, смеется. Помнишь, как здесь бывало сидел? Смотрит ей прямо в глаза, он всегда так смотрит, и в мысли ему не приходит теперь, что я вот здесь, с тобой. Она не докончила и с отчаянием взглянула на меня. Как же ты, Наташа, еще сейчас, только сейчас говорила, пусть мы вместе. Все вместе расстанемся, — перебила она с сверкающим взглядом. Я сама его благословляю на это. Но тяжело, Ваня, когда он сам первый забудет меня. Ах, Ваня, какая это мука! Я сама не понимаю себя. Умом выходит так, а на деле не так. Что со мною будет? Полно, полно, Наташа, успокойся. И вот уже 5 дней, каждый час, каждую минуту, во сне ли, сплю ли, все об нем, об нем. Знаешь, Ваня, пойдем туда, проводи меня. Полно, Наташа. Нет, пойдем, я тебя только ждала, Ваня, я уже 3 дня об этом думаю. Об этом-то деле я и писала к тебе. Ты меня должен проводить, ты не должен отказать мне в этом, я тебя ждала 3 дня. Там сегодня вечер, он там, пойдем. Она была как в бреду. В прихожей раздался шум. Мавра как будто спорила с кем-то. «Стой, Наташа, кто это?» — спросил я. «Слушай». Она прислушалась с недоверчивой улыбкой и вдруг страшно побледнела.
«Боже мой! Кто там?» — проговорила она чуть слышным голосом.
Она хотела было удержать меня, но я вышел в прихожую к Мавре.
Так и есть. Это был Алеша.
Он об чем-то расспрашивал Мавру, та сначала не пускала его.
«Откуда вот такой явился?» — говорила она, как власть имеющая. «Что? Где рыскал?» «Ну уж иди, иди, а меня тебе не подмаслить. Ступай-ка, что ты ответишь?»
«Я никого не боюсь, я войду», — говорил Алеша, немного, впрочем, сконфузившись.
«Ну, ступай, прыть так ты больно».
«И пойду, а?
И вы здесь»,
— сказал он, увидев меня.
«Как это хорошо, что и вы здесь. Ну вот и я, видите? Как же мне теперь?»
«Да просто войдите», — отвечал я. «Чего вы боитесь?»
«Я ничего не боюсь, уверяю вас, потому что я, ей-богу, не виноват. Вы думаете, я виноват? Вот увидите, я сейчас оправдаюсь».
«Наташа, можно к тебе?» —
вскрикнул он с какой-то выделанной смелостью, остановясь перед затворенную дверью. Никто не отвечал.
«А что же это?» — спросил он с беспокойством.
«Ничего. Она сейчас там была», — отвечал я. «Разве что-нибудь?» Алеша осторожно отворил дверь и робко окинул глазами комнату.
Никого не было.
Вдруг он увидал ее в углу между шкафом и окном.
Она стояла там, как будто спрятавшись, ни жива, ни мертва. Как вспомню об этом, до сих пор не могу не улыбнуться. Алеша тихо и осторожно подошел к ней.
«Наташа, а что ты? Здравствуй, Наташа!»
Робко проговорил он, с каким-то испугом смотря на нее.
«Ну, что ж, ну, ничего!»
Отвечала она в ужасном смущении, как будто она же и была виновата.
«Ты хочешь чаю?» «Наташа, послушай!» — говорил Алеша, совершенно потерявшись. «Ты, может быть, уверена, что я виноват? Но я не виноват! Я нисколько не виноват! Вот видишь ли, я тебе сейчас расскажу!»
«Да зачем же это?» — прошептала Наташа. «Нет, нет, не надо. Лучше дай руку, и кончено, как всегда». И она вышла из угла. Румянец стал показываться на щеках ее. Она смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Алешу.
«О, боже мой!» — вскрикнул он в восторге. «Если б только был виноват, я бы не смел, кажется, и взглянуть на нее после этого. Посмотрите, посмотрите!» — кричал он, обращаясь ко мне. «Вот, она считает меня виноватым. Все против меня, все видимости против меня. Я 5 дней не езжу. Есть слухи, что я у невесты. И что ж, она уж прощает меня, она уж говорит, дай руку, и кончено. Наташа, голубчик мой, ангел мой, я не виноват, и ты знай это, я не виноват ни на столечко, напротив, напротив».
«Но ведь ты теперь там, тебя теперь туда звали, как же ты здесь? Который час?»
«Половина 11-го. Я и был там, но я сказался больным и уехал. И это первый раз в эти 5 дней, что я свободен, что я был в состоянии урваться от них и приехал к тебе. К тебе, Наташа. То есть я мог и прежде приехать, но я нарочно не ехал. А почему? Ты сейчас узнаешь. Объясню. Я затем и приехал, чтобы объяснить. Только, ей-богу, в этот раз я ни в чем перед тобой не виноват. Ни в чем! Ни в чем!»
Наташа подняла голову и взглянула на него. Но ответный взгляд его сиял такой правдивостью, лицо его было так радостно, так честно, так весело, что не было возможности ему не поверить. Я думал, они вскрикнут и бросятся друг другу в объятия, как это уже несколько раз прежде бывало при подобных же примирениях. Но Наташа, как будто подавленная счастьем, опустила на грудь голову и вдруг тихо заплакала. Тут уж Алеша не мог выдержать. Он бросился к ногам ее, он целовал ее руки, ноги, он был как в выступлении. Я придвинул ей кресло, она села, ноги ее подкашивались. Через минуту мы все смеялись, как полоумные.
«Да, Да дайте же, дайте мне рассказать!» Покрывал нас всех Алеша своим звонким голосом. «Они думают, что все это как и прежде, что я с пустяками приехал. Я вам говорю, что у меня самое интересное дело. Да замолчите ли вы когда-нибудь?»
Ему чрезвычайно хотелось рассказать. По виду его можно было судить, что у него важные новости, но его приготовленная важность от наивной гордости владеть такими новостями тотчас же рассмешила Наташу. Я невольно засмеялся вслед за ней. И чем больше он сердился на нас, тем больше мы смеялись. Досада и потом детское отчаяние Алёши довели, наконец, нас до такой степени, когда стоит только показать пальчик, как гоголевскому мичману, чтоб тотчас же и покатиться со смеху. Мавра, вышедшая из кухни, стояла в дверях, и с серьезным негодованием смотрела на нас, досадуя, что не досталось Алёше хорошей головомойки от Наташи, как ожидала она, с наслаждением все эти 5 дней, и что вместо того все так веселы. Наконец Наташа, видя, что наш смех обижает Алешу, перестала смеяться.
«Что же ты хочешь рассказать?» — спросила она.
«А что, поставить, что ли, самовар?» — спросила Мавра, без малейшего уважения перебивая Алешу.
«Ступай, Мавра, ступай!» — отвечал он, махая на нее руками и торопясь прогнать ее. «Я буду рассказывать все, что было, все, что есть и все, что будет, потому что я все это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, где я был эти 5 дней. Это-то я и хочу рассказать, а вы мне не даете. Ну и, во-первых, я тебя все время обманывал, Наташа. Все это время. Давным-давно уж обманывал. И это-то... И есть самое главное.
Обманывал.
Да, обманывал. Уже целый месяц. Еще до приезда отца начал. Теперь пришло время полной откровенности. Месяц тому назад, когда еще отец не приезжал, я вдруг получил от него огромнейшее письмо. И скрыл это от вас обоих. В письме он прямо и просто, и заметьте себе таким серьезным тоном, что я даже испугался, объявлял мне, что дело о моем сватовстве уже кончилось, что невеста моя совершенство, что я, разумеется, ее не стою, но что все-таки непременно должен на ней жениться. И потому, чтоб приготовлялся, чтоб выбил из головы все мои вздоры и так далее, и так далее. Ну уж известно, какие это вздоры. Вот это-то письмо я от вас и утаил».
«Совсем не утаил», — перебила Наташа, — «вот чем хвалится. А выходит, что все тотчас же нам рассказал. Я еще помню, как ты вдруг сделался такой послушный, такой нежный и не отходил от меня, точно провинился в чем-нибудь. И все письмо нам по отрывкам и рассказал».
«Не может быть. Главного, наверное, не рассказал. Может быть, вы оба угадали что-нибудь? Это уж ваше дело, а я не рассказывал. Я скрыл и ужасно страдал».
«Я помню, Алеша, вы со мной тогда поминутно советовались и все мне рассказали. Отрывками, разумеется, в виде предположений», — прибавил я, смотря на Наташу.
«Все рассказал. Уж не хвастайся, пожалуйста», — подхватила она. «Ну, что ты можешь скрыть? М? Ну, тебе ли быть обманщиком? Даже Мавра все узнала. Знала ты, Мавра?»
«Ха-ха-ха! Ну как не знать?» — отозвалась Мавра, просунув к нам свою голову.
«Все! В 3 же первые дня рассказал. Не тебе бы хитрить!»
«Фу! Какая досада с вами разговаривать! Ты все это из злости делаешь, Наташа. А ты, Мавра, тоже ошибаешься. Я помню, был тогда как сумасшедший. Помнишь, Мавра?»
«Как не помнить, ты теперь как сумасшедший».
«Нет, нет, нет, я не про то говорю. Помнишь, тогда еще у нас денег не было, и ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать?
А главное, позволь тебе заметить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься. Это все тебя Наташа приучила? Ну, положим, я действительно все вам рассказал тогда же, отрывками. Я это теперь припоминаю. Но тона письма вы не знаете. А ведь в письме главное тон. Про это я и говорю.
Ну, а какой же тон? Спросила Наташа.
Послушай, Наташа, ты спрашиваешь? Точно шутишь, не шути. Уверяю тебя, это очень важно. Такой тон, что я и руки опустил. Никогда отец так со мной не говорил. То есть скорее Лиссабон провалится, чем не сбудется по его желанию. Вот какой тон!
Ну-ну, рассказывай. Зачем же тебе надо было скрывать от меня?
Ах, боже мой! Да чтоб тебя не испугать, я надеялся все сам уладить. Ну так вот, после этого письма, как только отец приехал, пошли мои муки. Я приготовился ему отвечать твердо, ясно, серьезно. Да все как-то не удавалось. А он даже и не расспрашивал, хитрец. Напротив, показывал такой вид, как будто уже все дело решено, и между нами уже не может быть никакого спора и недоумения. Слышишь? Не может быть даже такая самонадеянность. Со мной же стал такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Как он умен, Иван Петрович. Если бы вы знали, он все читал, все знает. Вы на него только один раз посмотрите, а уж он все ваши мысли как свои знает. А, вот за это-то верно и прозвали его иезуитом. Наташа не любит, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну так вот. А, кстати, он мне денег сначала не давал, а теперь дал. Вчера, Наташа, ангел мой, кончилась наша бедность теперь. Вот, смотри, все, что уменьшил мне в наказание за все эти полгода, все вчера додал. Смотрите, сколько, я еще не сосчитал. Мавра, иди сюда, смотри, сколько денег. Теперь уж не будем ложки да запонки закладывать.
Он вынул из кармана довольно толстую пачку денег, 1500 серебром, и положил на стол. Мавра с удовольствием на нее посмотрела и похвалила Алешу. Наташа сильно торопила его.
Ну так вот, что мне делать, думаю, продолжал Алеша. Ну, как против него пойти? То есть, клянусь вам обоим, будь он зол со мной, а не такой добрый, я бы и не думал ни о чем. Я прямо бы сказал ему, что не хочу, что я уж сам вырос и стал человеком. И теперь кончено. И, поверьте, настоял бы на своем. А тут? Что я ему скажу?
Но не вините и меня. Я вижу, ты как будто недовольна, Наташа. Чего вы оба переглядываетесь, а? Наверное, думаете, вот уж его сейчас и оплели, и ни капли в нем твердости нет.
Есть твердость, есть. Еще больше, чем вы думаете. А доказательство, что, несмотря на мое положение, я тотчас же сказал себе, это мой долг. Я должен все, все высказать отцу. И стал говорить, и высказал. И он меня выслушал.
Да что же? Что именно ты высказал? С беспокойством спросила Наташа.
А то, что не хочу никакой другой невесты. А что у меня есть своя, это ты. То есть я прямо этого еще до сих пор не высказал, но я его приготовил к этому. А завтра скажу. Так уж я решил. Сначала я стал говорить о том, что жениться на деньгах стыдно и неблагородно, и что нам считать себя какими-то аристократами просто глупо. Я ведь с ним совершенно откровенно, как брат с братом. Потом объяснил ему тут же, что я третье сословие. Третье сословие — это главное, что я горжусь тем, что похож на всех и не хочу ни от кого отличаться. Я говорил горячо, увлекательно. Я сам себе удивлялся. Я доказал ему, наконец, и с его точки зрения я прямо сказал, какие мы князья! только по роду. А в сущности, что в нас княжеского? Особенного богатства, во-первых, нет. А богатство главное. Нынче самый главный князь Ротшильд. Во-вторых, в настоящем-то большом свете об нас уж давно не слыхивали. Последний был дядя Семен Волковский. Да тот только в Москве был известен. Да и то тем, что последние 300 душ прожил. Если бы отец не нажил сам денег, то его внуки, может быть, сами бы землю пахали, как и есть такие князья. Так нечего и нам заноситься. Одним словом, я все высказал, что у меня накипело. Все, горячо и откровенно, даже еще прибавил кое-что.
Он даже и не возражал, а просто начал меня упрекать, что я бросил дом графа Наинского, а потом сказал, что надо подмазаться княгине К, моей крестной матери, и что если княгиня К меня хорошо примет, так значит и везде примут, и карьера сделана, и пошел расписывать».
Это все намеки на то, что я, как сошелся с тобой, Наташа, то всех их бросил, что это стало быть твое влияние. Но прямо он до сих пор не говорил про тебя. Даже, видимо, избегает. Мы оба хитрим, выжидаем, ловим друг друга. И будь уверена, что и на нашей улице будет праздник.
Да, хорошо уж. Чем же кончилось? Как он-то решил? Вот что главное. И какой ты болтун, Алеша.
А Господь его знает совсем и не разберешь, как он решил. А я вовсе не болтун. Я дело говорю. Он даже и не решил, а только на все мои рассуждения улыбался. Но такой улыбкой, как будто ему жалко меня. Я ведь понимаю, что это унизительно. Да я не стыжусь.
«Я, — говорит, — совершенно с тобой согласен, а вот поедем к графу Наинскому, да смотри, там этого ничего не говори. Я-то тебя понимаю, да они-то тебя не поймут. Кажется, его самого они все не совсем хорошо принимают, за что-то сердятся. Вообще, в свете отца теперь что-то не любят». «Граф сначала принимал меня чрезвычайно величаво, совсем свысока, даже совсем как будто забыл, что я вырос в его доме. Припоминать начал, ей-богу. Он просто сердится на меня за неблагодарность, а право тут не было никакой от меня неблагодарности. В его доме ужасно скучно, но я и не ездил. Он и отца принял ужасно небрежно. Так небрежно, что я даже не понимаю, как он туда ездит». Все это меня возмутило. Бедный отец должен перед ним чуть не спину гнуть. Я понимаю, что все это для меня. Да мне-то ничего не нужно. Я бы хотел потом высказать отцу все мои чувства.
Да удержался. Да и зачем? Убеждений его я не переменю, а только его раздосадую, а ему и без того тяжело.
Ну, думаю, пущусь на хитрости, перехитрю их всех, заставлю графа уважать себя. И что ж, тотчас же всего достиг, в какой-нибудь один день все переменилось. Граф Наинский не знает теперь, куда меня посадить. И все это я сделал. Один я через свою собственную хитрость, так что отец только руки расставил.
«Послушай, Алеша, ты бы лучше рассказывал о деле!» — вскричала нетерпеливая Наташа. «Я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь, а тебе только хочется рассказать, как ты там отличился у графа Наинского. Какое мне дело до твоего графа?»
«Какое дело? Слышите, Иван Петрович, какое дело? Да в этом-то и самое главное дело! Вот ты увидишь сама. Все под конец объяснится. Только дайте мне рассказать, дайте. А, наконец, почему же не сказать откровенно? Вот что, Наташа, да и вы тоже, Иван Петрович. Я, может быть, действительно иногда очень-очень нерассудителен. Ну, да, положим, даже ведь иногда и это бывало просто глуп. Но тут, уверяю вас, я выказал много хитрости, ну и, наконец, даже ума. Так что я думал, вы сами будете рады, что я не всегда же не умен. Ну,
Ах, что ты, Алеша, полно, голубчик ты мой. Наташа сносить не могла, когда Алешу считали неумным. Сколько раз бывало, она дулась на меня, не высказывая на словах, если я, не слишком церемонясь, доказывал Алёше, что он сделал какую-нибудь глупость. Это было больное место в ее сердце.